Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую нашего дорогого гостя Петра Валентиновича Мультатули. Вы знаете, тема, которую мы сегодня хотели бы обсудить, она уже неоднократно муссируется не только в прессе, но и, конечно, мы говорим о ней на радио Радонеж с различными специалистами, кому, как не вам, пояснить, потому что она волнует многих из нас. Конечно же, люди русские, люди, которые связаны с нашей историей, они очень больно воспринимают всякую неправду, ложь или, во всяком случае, подтасовки исторических фактов. Я говорю о так называемой проблеме екатеринбургских останков. И здесь сразу хочу разделить. Кто-то из авторов сказал, что одно дело екатеринбургские останки, а другое дело останки, скажем так, царской семьи, святой прославленной. Эти вещи должны быть, на мой взгляд, тоже разнесены. Вот сейчас Священный Собор Русской Православной Церкви перенес рассмотрение вопроса, связанного с останками, на годы из-за известной нам ситуации с пандемией. Хорошо это или плохо, и до сих пор непонятно, на чем, собственно говоря, может остановиться решение священноначалия. А какое примут решение наши правящие архиереи, святейший владыка в связи с этим? И почему такое решение, в принципе, должно быть принято? Потому что, может быть, мы пока, как говорил святейший патриарх Алексей II, церковь никуда не спешит.
Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Ну, вы правильно сказали о том, что как бы есть две стороны проблемы. Одна сторона – это связанная с государственным расследованием. Причем настоящее уголовное дело возбуждено по 105 статье Уголовного кодекса, части 2, то есть что умышленное убийство. Поэтому оно должно дать ответ, как убивали царскую семью, кто убивал царскую семью и что стало с телами царской семьи. Так как давным-давно уже умерли и обвиняемые, и жертвы, то следствие базируется на показаниях обвиняемых, которые было добыто белым следствием, и на воспоминаниях, на мой взгляд, очень сомнительного толка, там, Яровского там, и других остальных. И второй момент – это на генетических экспертизах. То есть главное – это вот генетические, стоматологические и другие экспертизы. И по большому счету, ну, признает государство это, что это останки царской семьи, не признает. Для православного человека это, конечно, важно, но это второстепенно. Поскольку государство, ну, оно может иметь право на ошибку. То есть, если завтра государство скажет, вы знаете, мы не ошиблись, то, по большому счету, это не будет страшно. Гораздо страшнее, что определенные силы навязывают, в прямом смысле слова, навязывают объявить екатеринбургские останки мощами святых царственных мучеников церковь. И вот здесь мы должны понимать, что это навязывание в случае поспешной канонизации, признания этих мощей, этих останков мощей, может иметь самые катастрофические последствия.
Петр Владимирович, простите, перебью. А существует ли это навязывание? Из чего мы можем заключить, что такие попытки делаются?
Ну, посмотрите. Казалось бы, все время этот вопрос задавал следователю Владимиру Николаевичу Соловьеву. Я ему говорю, ну, смотрите, вот все, вы, так сказать, считаете, что это останки царской семьи. Если бы это было обыкновенное уголовное дело с настоящими обвиняемыми и потерпевшими, значит, ну, нужно было бы просто-напросто отправить это в прокуратуру и в суд и перед этим вынести обвинительное заключение. Но так как этого всего нет, вы должны только написать ваше мнение. Но почему вы постоянно требуете от церкви признания их мощами? Вам-то что это? Почему это? Дальше. В сегодняшней ситуации нет, я уже неоднократно говорил, нет ни одного, так скажем, оппонента, как людей, которые не разделяют, сомневаются в том, что эти останки принадлежат царской семье. Нет ни одного оппонента, ни историка, ни генетика, ни судебного эксперта, которые были бы в комиссии, или в комиссии следственной, или в комиссии церковной. И здесь стоит вопрос, а почему? Почему идет такая засекреченность всего этого, всех этих расследований? Кроме того, ни на один вопрос, который мы задавали, ни на один вопрос. Я неоднократно говорил о том, что необходимо рассматривать ритуального убийства царской семьи. Ставится вопрос, почему, например, уйдет утверждение, что стороной официального следствия и комиссии, почему сжечь 11 расчлененных тел в роще Ганиной ямы было невозможно за двое суток при использовании такого количества бензина, дров и серной кислоты, а сжечь два трупа в районе Поросенкова лога за 2 часа вместе с черепами, это было возможно.
Другие погодные условия.
Другие погодные условия, да? То есть другой огонь. Вот при том, что рядом находился железнодорожный переезд, и просто-напросто сожжение тел, я же не говорю о запахе, о дыме, было бы сразу замечено. И таких вопросов масса. Например, почему, говорят, например, и так называемых записках Юровского, и там Родзинского, и других сожигателей, говорится о том, что местность в Поросенковом лагу была болотистой. Ну, условно, там даже, если не место Поросенковом лагу, они, кстати, нигде не называют, что они в Поросенковом лагу, а то место, где они якобы захоронили эти тела, они говорят, оно было болотистое. Все описывают. Гать, там жижа, там рвяная. А официальное следствие говорит, что никогда в Поросенковом лагу не было болота. Ну, подождите, господа, вы либо там те наврали, либо они говорят о каком-то другом месте, но... Как-то надо определиться, где кто врет. А понятно, почему так важно говорить про, была ли она болотистая местность, потому что если местность была болотистой, то тела не скелетизируются, они становятся так называемой торфяной дублинью. А я вообще не касаюсь вопросов ни генетических экспертиз, ни экспертиз каких-то стоматологических, и чего, потому что я в этом ничего не понимаю. Я могу говорить об исторической экспертизе, об исторических взглядах на эту ситуацию, и, ну, частично о криминалистических, так как имел к этому недолго, но имел к этому отношение к этой науке, к этим экспертизам тоже. Поэтому вот это все заставляет думать о том, что почему-то не хотят рассматривать ни один вопрос, который мы даем. Который мы ставим. А ведь святейший патриарх Кирилл говорил о том, что вопрос этот решается не экспертизами. Вопрос этот не решается не какими-то там учеными выводами. Он решается народом Божьим и церковью. Опять-таки, владыка Тихон Шевкунов говорил о том, что будет большая дискуссия по этому вопросу. Вы видели, что это была дискуссия? Этой дискуссии нет. Были очень интересные материалы, разные на православие.ру сайте, но они прошли практически, их нет. А если появляются, то только в основном в пользу так называемых официальных выводов. И здесь самое важное, чтобы было понятно, что здесь никто не держит фигу в кармане. Никто не ставил никогда изначально, а это не те, о них говорить не будем. Наоборот, я могу сказать о себе, так как мой прадед тоже погиб с царской семьей, Иван Михайлович Харитонов. Мы были очень рады, когда нам сообщили об этом. Это было чувство радостное, что вот нашли эти останки, его останки, что он по-человечески будет похоронен, по-христиански и так далее. Но чем дальше, как говорится, в лес, тем больше было дров. Поэтому вопрос этот чрезвычайной важности. Я всегда говорю, что если бы шел вопрос о, ну, даже, предположим, какой-нибудь выдающийся гений, ну, например, о Скобелеве, да, ну, вот, если бы Скобелев бы неизвестно где бы умер, нашли бы его останки, и вот спорили, Скобелев это или нет. В конечном счете, не важно было, Скобелев это, не Скобелев. Нас совершенно, в общем, не интересует, чьи конкретно останки находятся на Красной площади, на Александровском саду, могила неизвестного солдата. Мы знаем, что это солдат, герой, погибший за родину в 41-м году. Здесь мы не можем говорить о неизвестных костях и сомневаться, потому что речь идет о нашем царе, о нашем государе-императоре, о Божьем помазаннике и о святом, и о всей святой царской семье. Поэтому мы должны быть абсолютно уверены в том, что это их святые мощи. Потом я хочу еще сказать, знаете, смотрите, ведь для православия, вот почему нам совершенно не важно время, да, сколько мы пройдет. Вообще православие, не мне вам говорить, да, православие определяет святость или не святость не с помощью того генетических экспертиз, но определяет исходящие благодати Святого Духа. Вот мощи святого праведного Симеона Верхотурского, они из-под земли появились. Мы даже не знаем, это звали ли его Симеоном по-настоящему или нет. Да, это явление было, Пресвятой Богородицы сказал, Симеоном звали его, да. Но мы даже, вот даже все, но ни один человек православный не сомневается, что это святой праведный Симеон Верхотурский. Здесь такого нет. Здесь народ идет на Ганину яму, и идет огромное количество людей туда идет. Я хочу сказать еще один такой момент. Ведь даже если бы были бы все уверены, что это останки царской семьи, но народ, в основном православный, Божий народ, он не верит в них. Поэтому зачем же давать нашим врагам еще больше оснований для расшатывания нашей церкви? Совершенно очевидно, ведь туда, на крестные царские дни в Екатеринбург, идет самая пассионарная часть нашего народа. Она сутки проходит, пока не доезжает до Екатеринбурга, тут целый день они на службе, потом они причащаются, исповедуются, идут 24 километра пешком, там еще службы, и это не два, не три человека, а это под 100 тысяч человек и до всех этих пандемий и так далее. Ну и что мы теперь представим, что правящий архиерей скажет, нет, давайте мы свернем на Поросенков Лог, но он свернет, и больше с ним никто не пойдет. Понимаете, вот этот момент совершенно непонятных рисков, которые закладываются для нашей церкви, связанные вот с этим вопросом, они абсолютно неоправданы. Абсолютно неоправданно. То есть, я хочу напомнить просто, что было в 1998 году, когда были захоронены первые екатеринбургские останки, в которых церковь не принимала участия. Просто хочу напомнить, что в этот же год, через месяц, был дефолт. Вылетело правительство в отставку. Состояние было страшное для страны. Потом смотрим прославление царской семьи в 2000 году. Приход Владимира Владимировича Путина. Начинается восстановление страны, воскресение государства. Это ясно, что православному человеку ясно, что это было связано с прославлением Царства Божьего. Мы что сейчас?
Объединение церкви.
Абсолютно правильно вы сказали. Зачем сейчас это делать? Я уверен, что святейший патриарх Кирилл абсолютно в этом плане проводит такую же мудрую политику, как проводит покойный патриарх Алексей II. И я абсолютно убежден в том, что никакого этого скоропалительного решения принято не будет. И Господь все видит. И главное, чтобы мы были неравнодушны к этому вопросу.
Вы сказали, что вас не интересует, особенно вы не хотите разбираться в аспектах политических, стоматологических и так далее и тому подобное. Вот, кстати говоря, я человек заинтересованный в этом вопросе, знаю что-то о стоматологической экспертизе. Это уже одно подвергает сомнению многие совершенно известные, как бы сегодня в кавычках, выводы. А что касается политических аспектов, Петр Валентинович, разве не можем мы, наследники, так сказать, вот такого страшного государства, построенного на лжи, на насилии, на безбожии, подвергать сомнению внезапное обнаружение, скажем так, бывшим сотрудником, ну, известных структур Гелием Рябовым, и, который под руководством записки Юровского, составленной известно кем, находит вдруг вот это вот захоронение, которое, оказывается, уже давно всем было известно, и лежало там с незапамятных времен, уже и Маяковский там побывал, и знали все об этом захоронении. Вдруг все это вот так вот вовремя, так сказать, успешно обретается. Разве это нельзя поставить под сомнение?
Ну, разумеется, и это уже это вопрос вообще обнаружения, это отдельная тема, потому что, слушайте, ну, мы все прекрасно знаем. Вы знаете, я сейчас прерву, да потом дополню. Я когда-то разговаривал, не я разговаривал, а было интервью отца Гермогена тогда, который в Екатеринбурге. Даже не был иеромонахом тогда он. И вот они вспоминали, как они ходили, искали, ведь мы искали все Ганину яму, все было сокрыто. Они искали вот эту Ганину яму тогда, до Верховского, пока Верховский Анатолий Михайлович ее не нашел. И вот они ходили в Коптяках, а это еще было там 89-90-й год, еще советская власть была. И они спрашивали людей. И никто им не говорил. Наконец-то человек вышел и сказал, говорит, запомните, вам здесь никто ничего не скажет. Приходили в свое время люди и сказали, молчите обо всем. Это в 90-м, 91-м году. А тут нам говорят, что приехал Рябов при помощи Авдонина Александра Николаевича. Они лопатами откопали.
Публикации в московских новостях.
Но это было позже.
Но все равно, они... сам орган.
Да, ну вот, понимаете, то есть, конечно, здесь есть какое-то, есть лукавство, это мы это хорошо понимаем, что это так быть не могло. Даже если это Щелоков прикрывал, опять тут остаются проблемы. Опять, это надо изучать. Вот нормальному комиссия должна была разбирать этот вопрос. А мог ли Щелоков без уведомления председателя Комитета государственной безопасности Юрия Владимировича Андропова, с которым, кстати, как известно, были очень натянутые отношения, представляете, вот если бы, как они говорят, что это секретно делалось, представляете, если бы Андропов узнал, что там происходят какие-то работы, ищут царские остатки. Да, немедленно бы были приняты бы меры в отношении Щелокова, то есть он очень бы сильно рисковал. Но я даже не хочу влезать вот в эти дебри политические, поскольку они на сегодняшний момент уже абсолютно утратили свое значение. Это уже история вопроса, так скажем, изучения всего этого появления. Но конкретно того, что сегодня пытается, во что бы то ни стало, самым скорым образом, минуя самые важные вопросы. Вот отчленение голов. Выступает один из представителей комиссии, историк, с таким же усмешкой, как спросил его Брилев, с такой же усмешкой он говорит об отчлененных главах. А между прочим, про учлененные главы почему-то никого не интересует. Ни показания Жанена в воспоминаниях, ни воспоминания Труфанова. Да, Труфанов был там раскольник, там предатель и так далее. Ну что, вот теперь что его? Показания не имеют никакого значения, что ли? Их что, не надо изучать? И отбрыкивать все это, говорить, что это, значит, домыслы Дидерикса? Ну, это же несерьезно такой подход.
А воспоминания Бонч-Бриевича в книжке Ставрова, там подробно публикуется вот этот кусочек, когда
Бонч-Бриевич...
Да. О той главе государя, которую он видел, и которая якобы была сожжена потом в печи. Но это тоже вопрос.
Ну, я почему выделяю Жанена и Труфанова, потому что все остальное, это какие-то кто-то видел, кто-то слышал, а эти люди говорят, что они сами. Жанен, извините, он был глава, был контролировал расследование со стороны Антанты. И вот этот момент о том, что то же самое, что касается ритуального убийства. Ведь должны были, лично говорили о том, что должна была быть создана была комиссия по изучению ритуального убийства с привлечением религиоведов, историков, филологов. Ничего же это не сделано. Хотя, вот уже несколько лет, наверное, лет 10-8 точно, в Санкт-Петербургском бывшем институте усовершенствования следственных работников, сейчас юридической академии, которой я имел честь высшие курсы заканчивать Генеральной прокуратуры там. Так вот, там вышла брошюрка маленькая, которая так называется, она для сотрудников, методика изучения и расследования ритуальных убийств. То есть это признается, что существуют ритуальные убийства, а это в практике-то всеми признается. Почему же здесь мы так боимся рассмотреть этот вопрос? Хотя есть основания считать, что это... Может быть, это не так. Но это надо проверить досконально. Не говоря о том, что там этот Скорятин, что он там был какой-то ненормальный и так далее. А изучить серьезно. Скорятин был специалист по магическим древним алфавитам. Это не важно никакого значения, что он там, какой он, что он закончил. Он ездил специально в Египет, там это изучал. Ну, расследуйте, рассмотрите это, подойдите серьезно к этому вопросу.
Я ошибусь, что владыка Тихон Шевкунов проводил какую-то комиссию, и вот были выступления, по-моему, перед аудиторией. Напомните, если ошибаюсь, и как раз расследовалось именно на предмет ритуального убийства вот эта ситуация.
Я был на этой конференции, это было знаменитое.
То есть так и все это в подвешенном состоянии?
Нет, владыка Тихон тогда сказал о том, что мы не сомневаемся в ритуальном характере этого убийства, но он имел в виду, он пояснил, там начались крики, но он пояснил, что он имеет в виду, но он пояснил, что большевики, они были сами по себе ритуальщики, то есть и мавзолей это ритуал, и там еще какие-то вещи ритуал, поэтому само убийство имело ритуальный характер, потому что они вкладывали в это определенное значение. Но он не рассматривал конкретно, как вот я говорю, признаки ритуального убийства.
То есть ритуальным убийством это не признано сейчас, в настоящее время?
Ну, во-первых, начнем с того, что у нас нет в уголовном законодательстве нет даже такого понятия, как ритуальное убийство. Но неважно, у нас есть, если я, по-моему, не ошибаюсь, пункт 5 статьи 105, могу ошибаться, это убийство по мотивам там, религиозной или какой-то ненависти. Это же неважно, как это будет называться.
Это тоже было не принято пока.
Но пока, я не знаю, на сегодняшний момент никакой комиссии по расследованию, потому что это не может быть, это должна быть конкретная комиссия, которая должна это рассматривать, ритуальном убийстве. И здесь нужно выкинуть всякие спекуляции на этот вопрос. Я миллионный раз говорю о том и повторяю, что ритуальное убийство, как любое преступление, не может носить характер национального какого-то. Это бред, не может быть китайского грабежа, французского там кражи и так далее.
Это очень сложная ситуация, но с другой стороны, вот мы всегда говорим, что правительство не хочет как бы народного гнева, не хочет ворошить память тех, кто еще жив, ветеранов в том числе, по поводу, когда мы говорим о вынесении тела Ильича из мавзолея и прочего, прочего. А до каких пор, Петр Валентинович, все-таки вот это вот раздвоение нашего национального сознания будет существовать? Вроде ветераны уже последние отжили, и новые народились последователи дела марксизма-ленинизма. Так что уже, что же, Ленин, получается, застрахован в своем убежище?
Ну, как бы это немножко другой вопрос.
Но это важно для осознания.
Понимаете, здесь, как бы вам сказать...
Архивы-то закрываются.
И вот все больше в этом убеждаю, что советское время, последнее время, мы даже говорили... И с Леонидом Петровичем Решетниковым говорили на эту тему, что советское и с другими, что советское время последних времен, оно было гораздо более антисоветское, чем сейчас. Если бы в советское время начали внести такой бред о том, что великий Сталин правильно сделал, расстрелял, это по меньшей мере от этого человека бы отвернулись. А то это ведь было бы осуждением решения 20-го съезда партии, так на секундочку, да, ведь... преступление Сталина признал 20-й съезд партии. Поэтому здесь бы сразу стал вопрос бы больших проблем слабо для человека. Вот. А сейчас вот это, и то, что касается Ленина, понимаете, до тех пор, пока мы не осуждаем эту инфернальную систему, не, даже конкретно Ленина, ведь Ленин, Сталин, они страшны не сами по себе как личности, они давно умерли. Джугашвили, Иосиф Виссарионович, Ульянов Владимир Ильич, они все давно умерли, они там, ну, в смысле, они там.
Дело-то их живет и побеждает.
А вот потому что это религиозные башки. Ленин, Сталин, они, конечно, имеют и свои биографические черты, но в основном это башки.
Энгельс
это башки
еще,
новой
троица,
религии.
Да.
Там, много их там. Имя им легион. Пока будут, понимаете, появляться такие, я бы сказал бы, люди с психологией выродков, которые будут говорить, что правильно Войков делал, что кислоту добывал там, для убийств царской семьи. И пока у нас будут улицы Войкова, и пока у нас будут... Вот я всегда говорю это, этой шизофрении, когда в Екатеринбурге идешь мимо храма на крови. Ну, я представляю всегда, представляете, идет мама с дочкой там, или сыном, или папа. И ребятенок спрашивает, а что это? А вот здесь был Ипатьевский дом, значит, там была убита царская семья, она святая, на ее месте построен храм. Они, о, хорошо, все, проходит через там около километра. А это что за дядя в пенсне такой висит? А это тот, кто приказал убить царскую семью. Ну, мы же не можем жить в такой шизофрении. А эта шизофрения отравляет наше сознание, отравляет наше представление.
И дает плоды уже свои.
И дает свои плоды, но... К счастью, конечно, вот я, судя по молодежи, которую смотрю, молодежь другая, она, вот эти все представления, как и когда-то вот мы говорим о ветеранах, ветераны тоже были совершенно другие. Я помню людей, воевавших, провоевавших, которые совершенно относились, дети, особенно из крестьянских семей, которые помнили все раскулачивание, там еще это все было живо, реальные воспоминания были живы.
Это были еще те люди.
Это были те люди, которые прошли и реальную войну, и реального Сталина, и реальную революцию. Они это все не в сказках там слышали, там красно, они прошли это в реальной жизни. И они очень по-разному смотрели на все эти процессы. Но та ситуация, которая сейчас вот возвращаясь к екатеринбургским останкам, я абсолютно убежден, что на Архиерейском соборе, вот не случайно Господь, он дает нам все время дает нам время, чтобы мы понимали того, что... Потом, понимаете, еще смотрите, какая-то вещь. Чтобы они понимали всю важность и ответственность этого решения и этого момента. А еще ведь какой важный момент может быть? Ведь никто не рассматривает о том, что это подготовка, что это может быть использовано против церкви. Вот представьте себе, признают эти останки мощами. Начнется прикладывание к мощам, почитание святых мощей, да, которых считают...
Особая служба,
все... Потом, лет через 10.
А может и раньше.
Появится какой-нибудь эксперт, кто скажет, вы знаете, там же никогда не ставится там 100%. 99%. Скажет, а вот знаете, вот оказалось, что вот эти 2 мини-процента, это не то.
Или возникнут какие-то неопровержимые данные.
И что? Это нужно проводить десакрализацию мощей? Это же страшный удар по церкви. Страшный удар. И поэтому еще раз просто убежден о том, что Святейший Патриарх, я очень хорошо помню, как он слушал на этой конференции, как он слушал доводы, которые приводились и с той, и с другой стороны, и было видно, что для него этот вопрос важнее, он просидел целый день там тогда, ведя эту конференцию, по существу он ее вел, ну, вместе с Владыкой Тихоном, конечно, понятно было, что Патриарх здесь главное лицо. И на той конференции я абсолютно... Ведь посмотрите, была проведена независимая стоматологическая экспертиза Эмиля Ганджаняна, который четко сказал о том, что, подождите, вот как это может быть, у черепа, который якобы был государыне, все зубы лечены и перелечены, а вот у государя нет вообще ни одного зуба, и едва им вырвало перед смертью. Там.
Он очень боялся стоматологов.
Дентофобия. И это говорят, я еще хочу подчеркнуть, что это говорят люди реальные, большие, выдающиеся ученые. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение высочайший уровень этих ученых, которые там участвуют. Так тем более, понимаете, мне обидно, когда эти люди начинают вот такие говорить, ну...
Благо глупости.
Ну, ужасные вещи. Это профессионалы говорят непрофессиональные вещи. Вот сейчас поставлен еще один эксперимент. На Русской народной линии был опубликован. Он просто был опубликован там. Это что провел фонд Василия Бойко-Великого. Провели эксперты, судебные медики. Сожгли 11 тел, членных тел больших кабанов. При полном соблюдении того, как было. Сожгли дотла. дотла сожгли вместе с использованием кислоты и так далее. Поэтому вот все эти разговоры, они никогда не отвечают на те вопросы, которые мы им ставим. Это есть заклинание. Это так, кто выступает против этого, это значит мошенники, шарлатаны и прочее. Я не хочу вовсе сказать, что в той комиссии все какие-то там нет. Я знаю, еще раз говорю, постоянно говорю там о Людмиле Анатольевне Лыковой. Она историк, она профессионал, там никаких вопросов нет. Я с ней не согласен там по целому ряду вопросов. Но то, что она профессионал, то, что она специалист, я абсолютно как бы это всегда говорю и подчеркиваю об этом. Вот, поэтому что еще опять отсутствует? Отсутствует нормальный диалог между... Вот как бы я представлял? Вот есть люди, которые доказывают, что это останки царской семьи. Другие говорят, слушайте, а вот тут вот как, вот тут это не сходится, это не сходится. Они садятся и вместе нормально обсуждают. Или приходят к какому-то определенному выводу, либо не приходят. Это нормальный научный диспут. Мы не видим вообще общения. Никакого. Мы видим противостояние в этом вопросе. Оно нужно нам, это противостояние. Зачем нам это противостояние? Ну, я глубоко уверен, что это противостояние идет именно потому, что это святая царская семья.
Невольно вспоминаешь слово Священного Писания. Знамение непререкаемо. Правда?
Конечно.
Так и есть. Но я уже говорил в личной беседе, еще расскажу радиослушателям, что мне лично Господь сподобил меня общаться с Сергеем Алексеевичем Беляевым, покойным археологом, который говорил всегда очень веско, историком, да, человеком очень церковным, человеком погруженным в эту проблему. И Сергей Алексеевич всегда говорил, что у него есть неопровержимые данные, что это за данные, какие это документы. Для меня так осталось пока закрытым. Но он рассказал, в частности, о том, что по опыту тело человека растворяется в соляной кислоте в течение 3 часов целиком и полностью. А количество серной кислоты, привезенной тогда на Ганину яму, оно превышало, по-моему, 12 этих амфор.
А я, Николай Владимирович, хочу вам как раз вспомнить Сергея Александровича Беляева. Хочу, у него был потрясающий один момент, который он задал вопрос, на него опять никто не говорит. Скажите, он все спрашивал, а объясните, а зачем они везли куда-то тела? Вот в сторону Коптяковской дороги. Зачем? Коптяковская дорога в том направлении вела в Екатеринбург. Они что, хотели отвезти тела, которые они так сохраняют, пытались уничтожить в Екатеринбург? То есть логично было бы, если они поехали, пошли бы вглубь леса и там бы продолжали свое дело. Зачем они повезли по старой Коптяковской дороге?
Уже после завершения конференции 95-го года, которую собрал тогда общество «Радонеж», и мы разбирали выступления крупнейших специалистов в разных областях, дали всем высказаться, потом была издана брошюра специальная «Правда о екатеринбургской трагедии». По-моему, боюсь соврать, было 100 вопросов церкви, государственной комиссии, на которые ответа так и не было получено.
Нет, не было. И так сейчас нет этих ответов.
О чем
нет ответов. Это... Я, кстати, знаете, что хотел бы еще вот привести? То, что я считаю, что очень важно, потому что мы должны, мы православные, для нас православных это вообще очень важно. Вот смотрите, что говорю, приведу буквально 2 высказывания, которые, конечно, имеют для нас большое значение. Это архимандрита Кирилла Бородина. Вот он говорил, мощи святых царственных мучеников были уничтожены в 1918 году на Ганиной яме. Никаких царских останков нет, за исключением того, что нашел в 1919 году следователь Соколов. Выкопанные под Екатеринбургом в 1991 году останки – это кости других людей. Кто-то в угоду определенной политики обретения мощей делают деньги, кто-то имя, но утверждение о том, что эти кости – останки царской семьи, ложно. Что говорил отец Николай Гурьянов? Они были сожжены, говорил он про тело царской семьи. Если эти екатеринбургские останки признают за царские, то это то страшное наказание Божье будет всей церкви, а в России беда. Если по первому они сожжены, это мы все слышали, да, то вот по второму говорили люди, которые это слышали. Есть очевидцы, которые просто слышали это своими ушами. То мы можем слышать, они были сожжены, потому что он говорит это в интервью. И для нас, для православных людей, вот это гораздо важнее целого ряда экспертиз. Нам, мы же не гонимся за этим. Мы же не гонимся за тем, чтобы обязательно... Я всегда тоже удивляюсь людей, которые настаивают на вот признании останков царской семьи мощами. Ну, куда вы спешите? Куда вы гонитесь?
Вместе с тем, Петр Валентинович, по-моему, часть Русской зарубежной церкви весьма ответственная в своих, так сказать, деяниях. Она признала и признает до сих пор эти останки за царские. И даже наши некоторые священнослужители, когда я обращался, они ссылаются, дескать, ну вот люди просвещенные, они же уже признают, почему мы до сих пор упорствуем в своей как бы такой серости, не признаем выводы специалистов. Есть и такое мнение, я вполне допускаю, что есть люди, уверенные в том, что останки настоящие. Один из наших авторов, Виктор Николаевич Тростников, он ездил в Петербург специально, поклонялся в крепости этим гробам. Хотя вот действительно, к пустому колодцу народ не ходит, так и стоят они там пока без всякого должного поклонения.
Вы понимаете, во-первых, это нас любовь всегда кого-то признавать себя умнее, грамотнее. Почему настоящая русская зарубежная церковь, кстати, является частью русской православной церкви, и она может считать келейно, что хочет, да, там владыка Агапит, который считал, что это, но пока нету решения собора, архиерейского собора всей русской православной церкви, ничего она отдельно признавать не может. Поэтому здесь вопрос понятен. Непонятно другое, непонятно вот то озлобление, та злоба, то нетерпение, которое некоторые, немалое число людей, которые верят. Вот понимаете, есть вопросы веры, вот то, что я вам говорю. Есть вопросы науки. Вопросы науки, в большей части, простой народ, когда говорит, а вот мы сейчас, вот Следственный комитет опубликует 3 тома. Ну, первый том я видел, это выдержки из следственных дел. Выдержки. Там из одного, другого. Причем там почему-то нету выдержки Жанена, там нету его, да? Ну, хорошо, но это вырезки там. Ну, вот кусочек такой, ты должен сам гадать по поводу этого. Но если по этому поводу исторических обстоятельств убийства царской семьи люди еще могут прочитать и что-то понять, то а что они поймут, 98% людей, когда они будут читать генетические экспертизы? Они что, что-то в этом понимают? Нет, конечно.
Мне кажется, необходимо прежде всего, чтобы уж ситуацию совсем, так сказать, сделать прозрачной, прежде дать в свободный доступ, я не знаю, есть это или нет до сих пор, материалы следствия Николая Алексеевича Соколова. Ведь мы не читали.
Не, ну, а, да, ну, а, пожалуйста, было на...
Полностью, по-моему, нет.
Не, ну, пожалуйста, Гарф выкладывал все это на следствие, кроме 2 томов, там до сих пор 2 томов нет, их нету просто.
Вот я про это.
Там 7-й и 10-й, по-моему. И на сегодняшний момент вообще неизвестно где, там они в Америке где-то или еще так.
Но они же существуют.
Но они существуют, то как можно делать выводы, если нет 2 томов?
Подготовьте, да, подготовьте в свободный доступ, пусть люди ознакомятся.
Их нету у нас, этих томов, во всяком случае так утверждают. Ну и масса вопросов, которые мы без конца можно задавать, их без конца вопросы, которые связаны с недоговорами, с противоречиями. Ну почему, например, вот было якобы сожжение тел на поросеток? Еще ведь выбрали название такое, что же поросенка в лог? Это же тоже, да, царские кости в поросенковом логу. Хотя его, как его называли, было такое понятие, но большинство людей его так не называло. Вот, поэтому...
Вот подспудно чувство, что готовится некая чудовищная провокация.
Ну, во всяком случае, кто-то хочет подготовить...
И они проигрывают время, Петр Валентинович. Почему идет так активно призвание, вот это вот спешка за признание? Они проигрывают какое-то время, им необходимо, чтобы это произошло как можно скорее.
Ну, мне тоже стоит впечатление, что какие-то силы, они причем, я бы сказал бы так, они и антипатриарши, абсолютно точно. И я вам скажу, антипрезидентские, антигосударственные точно, потому что это все связано друг с другом. Более того, молитвы святого царя-мученика и святой царской семьи, мы понимаем, как они сильны для России. Понятно, что вот есть силы, которым нужно как можно быстрее провернуть эту ситуацию, ослабить духовно Россию. Они уже пропустили момент, когда царская семья прославлена. Они ничего не смогли сделать с царской семьей. Вот посмотрите, я всегда говорю, вот убили они царскую семью, тела расчленили, сожгли, потом уничтожили дом, где она была, жила, глумились над ней, как только могли вообще. И что мы видим? На месте епископского дома храм, царская семья прославлена, на месте уничтожения тела огромный монастырь, куда идут, стекаются люди со всего света. Они проигрывают. А наоборот, имена этих выродков, которые ее убили, они уходят. Ну, кто там, еще пройденного времени, никаких там Юровских, Свердловых, и же с ними, никто вспоминать не будет. И вот эта бесовская ненависть определенных сил, опять-таки, она видна в том, чтобы всячески обмануть, всячески заворошить. Еще раз говорю, это не означает того, что все люди, которые считают останки царской семьи, екатеринбургские останки царскими мощами, это вовсе не значит, что они к этой силе принадлежат. Нет. Но эта сила, безусловно, есть, и она воздействует, к сожалению, на многих людей.
Осторожность, осторожность, разум какой-то соборный должны определять наши, в том числе и сознание церковное, и в этом отношении. Потому что, конечно же, вот и смотрите, как промыслительно, все-таки в Екатеринбург вошли части Белой армии во главе со следователем по особым поручениям Николаем Алексеевичем Скаловым. И огромная работа была им проделана. Уж во всяком случае специалист такого уровня, ну, как-то бы он хотя бы где-то оговорился, проговорился, сделал хоть малейший акцент.
Тем более, что он осматривал этот мост.
В том-то и дело.
Он же осматривал этот мост. Он же его фотографировал.
Говорят, что даже щепки он там какие-то определял. Ну, не мог он пройти мимо этого моста.
Ну, конечно. Тем более, что, представляете, на какой секретной обстановке совершалось вот это уничтожение тел царственных мучеников. Там двойное кольцо оцепления, двое суток никого не пропускали. А тут нам хотят сказать, что они в дороге застряли, да и сожгли в двух шагах там от железнодорожного поста. Ну, зачем же людей за идиотов
считать? Так а белые уже подходили. Ну,
белые это же, не подходили.
Ну, все-таки, ну, грандиозная опасность того, что вот что-то произойдет.
Нет, это, вот тут это уже, на мой взгляд, это мифологизация. Думаете, белые вошли, да, 25 июля. До этого спокойно они вывезли золото, все эти юровские спокойно выехали из города. То есть, кстати, вся правда, до сих пор неизвестно, когда они выехали, потому что большая путаница с этим, когда они выехали. С 18-го он выехал или 19-го он выехал. Вот, если он выехал 18-го, то он вообще не мог участвовать никакого участия на Поросенковом лагу. То есть масса вопросов для изучения, на которые нет ответа до сих пор. Но пытается, ведь в основном сейчас вот, что меня очень насторожило, когда во выступлении Владыки Илариона, когда он сказал, что сейчас вот сделаны экспертизы, и которые мы почти уверены, что это, значит, останки царской семьи. Подождите, экспертизы? Это ничто по сравнению, это косвенные доказательства.
По-моему, там присутствует такая фраза, которая неопровержимо свидетельствует.
Да, экспертиза, которая неопровержимо свидетельствует. Но еще раз хочу сказать, генетические экспертизы – это косвенное доказательство. Это одно из доказательств. Но это не царица доказательств, говоря словами ужасного Вышинского. Да? То есть, когда-то было признание царицы доказательств, тебе хотят сказать, что нет. Это одно. Причем там есть масса вопросов, когда нельзя проводить генетическую экспертизу. Ну, это специалисты должны. А тут у нас вопросы вот на конференции, там, я очень хорошо помню. Это до сих пор вопросы стоят, а что за зубы, найденные подростка в захоронении. Одни говорят, это маляры, а потом выступает другой крупнейший там специалист, говорит, нет, это не маляры, это зуб какой-то. То есть по этим вопросам нету единства, во всяком случае, не было на 17-й год. И вот сколько раз было утверждение, что задались вопросы, а вот после убийств в 30-х, 40-х годах были ли обращения советского руководства к царской теме? Нам говорили, нет, ничего нет, в архивах не нашли. И потом сами же они выкладывают, были выложены в Гарфе запросы Кабулова. Кто такой Кабулов? Это первый зам был Берии. Один из замов Берии был. По запросу Берии, значит, он отправлял какое-то дело императора Николая II. Все фотографии царской семьи, сбережения в банках отправлялись. Где эти дела Николая II? Куда пошли дальше эти указания? Мы прекрасно знаем, кому непосредственно подчинялся Берия. Это Сталин. Значит, нужно все это... Ничего. Где ответы на эти вопросы? Нет. Мы опять по-прежнему в каком-то... Мне кажется, что люди, вот, которые когда-то начинали, они даже не знают, как, уже отошли. А многие новые люди понимают, но им уже нечего сказать.
А если мы вспомним, собственно говоря, какие труды, в кавычках, были опубликованы вот на заре перестройки по поводу царской семьи и по поводу расследования этого предполагаемого, когда еще только-только начинали церковные, так сказать, силы или какие-то православные государственники заниматься этим вопросом. Это Эдвард Радзинский. Он у нас главный исследователь царской темы. А кто такой Радзинский? Ну, это же потомок, по-моему.
Ну, нет, никаких доказательств нет, он сам глубоко отрицал, он там по-другому писалось.
Тут... Радзиевский, по-моему, нет, да, выступал нет. Вот среди расстрельщиков?
Радзинский.
Там Радзинский был, тоже
тот,
был.
Этот,
только
был,
не тот Радзинский.
Это был Радзинский, тот Родзинский, или наоборот, ни общего не находил ничего.
Просто я слушал эту запись, сделанную в стенах Дома радио в 60 каком-то году.
Да, они там так говорили, путаясь совершенно. Там другой момент очень интересный, который тоже я задал вопрос на... конференции, и, в общем, на меня ответить на него не смогли. Я говорю, ну вот, все используют воспоминания Григория Петровича, по-моему, Никулина, mm-hmm. которому на момент убийства царской семьи было, по-моему, там 20 или 21 год, 20, по-моему, даже. Он, значит, его называют как комендант, помощником коменданта дом особого назначения. Юровский уже о нем говорит потом в своих воспоминаниях. Но на момент белого следствия никакого Григория Никулина не было. Был другой Никулин, сейчас не помню его, то ли Порфирий, там, которому было 42 года и которого называли пулеметчиком, что он расстреливал в расстрельный ковр. И вот он был замом Юровского. И об этом говорит на своих показаниях там Медведев, еще там несколько. Подождите, ну так вы проведите, скажите, что это... А тот Никулин говорит, что он вообще уехал в июне, по-моему, или в начале июля. Он говорит, я уехал из Екатеринбурга, он свой пишет автобиографии. Но если он уехал, он не мог принимать участие ни в уничтожении тел, ни в убийстве царской семьи, ничего. И вот таких вопросов можно просто, вот, понимаете, целую тетрадку составлять, на которую нужно было бы, чтобы отвечали. Но, к сожалению, никто не отвечает. Я уже не говорю там про переломы, которые были там прижизненные и так далее, которых тоже вообще непонятно.
Вообще тема эта очень зыбкая, очень неприятная, очень кровавая, очень тяжелая. Даже психологически мы постоянно роемся вот,
так абсолютно сказать, сами
в каких-то вот таких вот абсолютно костях, в крови.
А кто-то очень хочет, чтобы мы вместо того, чтобы говорить о святом царе-мученике, о огромной фигуре императора Николая II, о его свершениях, о его реформах, о том, какая была при нем Россия, чтобы мы копались в костях постоянно, чтобы Николай II был связан с костями, черепами, чтобы показывать все время эти прекрасные лица великих княжон, государя, государыни, а рядом с ними кости, черепа с простреленными там затылками. Вот.
Вот вам и ритуал, да, вот он.
Это какое-то своего рода продолжение ритуала такого, понимаете? И называть там Алексей и Мария. Это что за названия такие? Алексей и Мария. А для них они Алексей и Мария. Вот, они там нашли. И все время где-то они каких-то там под каком-то... И они уже там потом говорили, что мы еще не покопаем, и Михаила Александровича найдем. Я, в принципе, не сомневаюсь, что никого угодно найдут.
Во всем этом деле, конечно же, должна быть поставлена точка. Я не знаю, волею судеб, волей Божией произойдет это в определенной степени близко, далеко ли от нашего времени. Будем ли мы свидетелем того, что в царском деле, наконец, мы получим вот именно полный покой, умиротворение и, вы знаете, такое всеобщее прощение. Я сейчас думаю о реванше вот этих сил красных. Мы вчера об этом говорили, вот в частной беседе. Долго мы продолжаем нашу гражданскую войну. И я часто думаю, вот эти неосталинисты, люди, которые говорят о возможности реванша даже уже сейчас, даже православные люди, даже православные священники некоторые, что само по себе чудовищно. Вы знаете, наша вина в этом тоже есть. Вот мало все-таки любви, наверное, мы дали им или тем людям, которые не до конца поняли, что же произошло в 1917 году или раньше даже. Что случилось тогда с исторической Россией? Что случилось с государем и его семьей? Мы все делали упор на врагах народа, на гражданской войне, а ведь гражданская война не окончена.
Вы знаете, ну, я не совсем понимаю, Николаевич, кто это мы.
Мы те, кто сейчас говорит о необходимости возрождения исторической России. Они видят в нас политических противников.
Смотрите, ну, это их проблемы. Я здесь не согласен. Смотрите, сейчас в советское время можно было говорить, что да, вот они бедные, они несчастные, там мы все были, то не знали, это не знали. И там не... Но сейчас наступило такое время, что сказать, что, а вы знаете, я не знал потом, будет нельзя. Столько издано всего, столько, я уж не говорю о том, что человек, который ходит в церковь и который по-настоящему молится, и который по-настоящему верует в Бога, он не может не почитать царственных мучеников.
Да один Бутовский полигон, Петр Валентинович.
Это тоже, конечно. Но и царскую семью, а царская семья воплощение это все. И новомучеников. И о том просто посмотреть на эти лица, кого расстреляли. Вот есть фотографии там 30-30-х годов, типа, показаны люди, которых в профиле вам от вас, следственных дел, с пытками, следами и так далее, которых расстреляли. Если на человека это не действует, значит, он уже морально поврежденный. И сколько бы вы ему... Мы должны говорить дальше, потому что это правда. Правду надо пред Богом нужно говорить. Мы говорим это не для них. Но если они не хотят к этому прислушиваться... Это дело их совести. Это дело их совести. Сейчас люди имеют все возможности знать правду.
И все-таки вопрос ребром не поставлен, в том числе и со стороны священноначалия. Если в центре Москвы лежит труп Ленина, если Кремль охраняют красные звезды,
это да.
Если некрополь коммунистический в стенах Кремля древнего...
Мы можем только говорить эту правду. Понимаете? И к чему человек прислушивается к этим, пойдет ли он смотреть... Но
это действует.
Конечно.
Подспудно.
Конечно.
Это наша святыня, главная, Кремль.
Не, ну вот сейчас стоит когда вопрос о екатеринбургских останках. Сколько реально духовенство, которое, я знаю, очень много духовенства, которое глубоко чтит царскую семью, а есть, конечно, которые вообще считают, что там какая разница. Ну, какая разница? Признают эти екатеринбургские останки, не признают. А что нам? И это, к сожалению. Ну, ведь церковь, священнослужители, политики, они же берутся-то откуда? Берутся из той же толщины народа. И здесь есть свои проблемы, конечно. Но я хочу сказать, что чем моложе поколение, тем они, сейчас не скажу странную, может, для многих фразу, тем в целом оно лучше. Оно лучше. Оно
более дерзкое.
Не только, оно намного менее идеологизированное. И что ты посеешь там, что ты этим людям скажешь, то они и воспримут.
Но оно отчасти и более равнодушное во многих вопросах.
Да, но если ты его зажгешь, его, оно... Понимаете, у прошлых поколений было очень много всяких идеологических штампов. Сейчас он, человек может ничего не знать, но если ты ему расскажешь, он может зажечься этим. Ну вот я смотрю, как трава через асфальт все-таки прорастает. Вообще у меня совсем не пессимистический взгляд на нашу молодежь, а скорее оптимистический. И я глубоко уверен, что за молодежью будущее. Просто весь вопрос состоит в том, что у нас жуткое в целом преподавание истории, начиная со школы. А ведь учебники практически не меняются. Более того, они становятся даже хуже зачастую, чем в советское время. Почему? Ну вот берешь, например, учебник, вот я помню, смотрел там учебник, где для мальчишек начинался с 8 класса, да, там. Ну что обычно у нас начиналось? Там начинался Наполеон. Но это все равно это интересно. Там Наполеон, наполеонские войны, все. А сейчас вы полгода изучаете лампочки, какие-то там, значит, нефть, развитие технического прогресса. Ну это что, это что, это история, что ли? Есть прекраснейшие, например, изумительнейшие учебники в Екатеринбурге русско-классической школы, просто изумительные, которые делают, которые, ну, вот они относятся, вот, почему-то не они в наших школах. Вот, но это уже другая проблема, но она очень связана тоже точно со Святой Царской Семьей и с вопросом екатеринбургских останков.
Я тоже не разделяю ваших, так сказать, таких хороших утверждений по поводу надежд на нашу современную молодежь. Конечно, есть прекрасная молодежь, которая изучает, и сердце горит у нее, и есть надежда на нее. Но вот недавний совершенно вброс, и вот этот непонятный до сих пор мне момент, когда, помните, обсуждали возможность восстановления памятника Железному Феликсу. Что это была за провокация? Откуда взялась эта дискуссия, которую никто, казалось бы, нам сначала даже и предположительно не мог навязать? И смотрите, весы качнулись практически одинаково.
Неизвестно, куда...
Но ведь это опасная тенденция, Петр Ильич.
Конечно, это опасная тенденция наоборот. Я считаю, что как раз то, что весы качнулись, а потом стали качаться в сторону Александра Невского, это уже говорит о том, что идет оздоровительные процессы происходят. А почему это понятно? Потому что очень многим силам, которым совсем не нравится, что Россия ищет свой путь, путь православный, тысячелетний путь. У нас, когда думают православные, думают, что только в церковь ходить. Нет, совсем не только в этом. Православное восприятие истории, православное восприятие России, православное восприятие других народов, православное восприятие истории, цивилизационно православное. Вот что лежит в этом понятии. И Александр Невский, как... А вы посмотрите, как либералы с коммунистами сразу показали, что они одно и то же. То, что мы говорим уже, этот вот Быков, да, стал говорить о том, что Александр Невский — это предтеча самодержавия, а Дзержинский — это борец самодержавия. Ну, вот вам! А нас все говорят, вот это либералы, а вот это коммунисты, все это одно и то же.
Я в продолжении вашего утверждения, сегодня в эфире у нас будет Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, которая подробно разобрала статью в журнале «Дилетант». Наши коллеги, в кавычках, на «Эхо Москвы» выпускают такой печатный орган, где к празднованию 800-летия великого князя специальная статья ему посвящена с таким колоритным названием «Как стать святым и именем России». Монахи придумали Александра, которого мы с вами пропагандируем народу. Никакого великого князя не было. Был обычный князь, и только лишь забота о процветании, скажем, той обители, чтобы сравниться, строить Сергиевы лавры и так далее, тому подобное, ну, вот чушь.
Это патологическая ненависть. патологическая ненависть. Эти люди уже не понимают, что они настолько идут в отрыв. А это возвращение к чему? Это возвращение к Покровскому. Вот я сейчас пишу книжку об Александре Первом. Мне очень интересно, как относились к войне 1812 года. Ее называли совершенно откровенно, как вот сейчас есть, кто говорит, советско-нацистская война, да, Великую Отечественную. Они называли ее русско-французской войной, причем Покровский говорил, что виновата была в этом Россия, в этой войне. Ну, вот эти последующие Покровского, духовные, они и вылезают. Они их колбасят, извините за такое выражение, от самого факта русского национального героя, от русской национальной культуры. Тут сказано слово «национальное», вообще не люблю это слово, революционное. От русской, огромного русской цивилизационной миссии.
Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Дорогие братья и сестры, я напомню, что в студии был кандидат исторических наук Петр Валентинович Мультатули, член Императорского православного палестинского общества, член Союза писателей России, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры. Мы благодарим дорогого Петра Валентиновича. А завершить нашу сегодняшнюю дискуссию позвольте мне чтением тропаря государю Николаю II, нашему императору страстотерпцу. Если мы будем молиться чаще, я думаю, Господь управит, и государь сам как-то просветит этот вопрос. Царство земного лишения, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел еси, свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев. Страстотерпче великий, боговенчанный царю Николая, сего ради мученическим венцем на небесех, венчати остарицу и чады и слуги твоими, Христос Бог, его же моли, помиловать страну российскую и спасти души наши. Аминь.
Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Всего мира, благостояние святых Божиих церквей и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся. Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Алексии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем притче и людях Господу помолимся. Храними стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране и верую живущих в ней, Господу помолимся. Благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу, помолимся. Господи, о, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. За заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Отцу и Сыну и Святому Духу.